Здравствуйте. В параллельном прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании РТВА программа «Особое мнение». У микрофона Евелина Геворкян, и сегодня я беседую с Александром Приваловым. Здравствуйте, Александр. Это научный эксперт, научный редактор журнала «Эксперт».
Здорово.
Вот. А наш чаще всего экономический эксперт, правда ведь? Будем с вами
в основном... Ну, как получится. Надо будет экономически, будем экономически. Ну, как говорил Нестор Кукольник покойный, прикажут, так ушорами будем.
Хорошо. Сегодня у меня много к вам вопросов, когда я попрошу перевести с языка цифр на русский и общечеловеческий.
Я попробую. Сделаю, что могу.
Да. Организация стран-экспортеров нефти приняла сегодня решение сократить ежедневную добычу нефти на 2 миллиона баррелей. В это же время говорится о том, что Россия также будет снижать добычу нефти и будет рассматривать различные варианты сотрудничества с ОПЕК. И Азербайджан также говорит, что готов снизить нефтедобычу и будет рассматривать варианты присоединения к ОПЕК. То есть вот такие у нас есть новости, связанные с этой организацией. А как это понимать? Пугаться ли этому сокращению?
Чего пугаться? Значит, тут сразу несколько вопросов. Вопрос первый насчет санкций ОПЕК. ОПЕК, к сожалению, к счастью, но поскольку мы на этой стороне прилавка, то надо говорить, к сожалению, совершенно разболталась. Дисциплины там нет. Поэтому, когда они принимают решение об очередном понижении квот, в общем, никто особенно не чешется, потому что нет особенной веры в то, что эти решения будут воплощены в жизнь. Потому что ребята, в общем, норовят тянуть дело на себя, и с сокращением квот не так у них стройно получается, как они хотели бы. Это первое. Второе. Тут у нас шумели, что вот мы присоединяемся к ОПЕК. Для того, чтобы нам присоединиться к ОПЕК, нам надо сделать маленький трюк. Нам надо монополизировать экспорт нефти и газа. Вот. Пока это не сделано, мы в ОПЕК вступить не можем, потому как мы не будем соответствовать параметрам этой замечательной организации.
А монополизировать в каком смысле? У нас, по-моему, и так все достаточно монополизировано.
Достаточно, это не разговор. Должна быть государственная монополия на экспорт нефти и газа. Вот. Поскольку это пока как-то не собирался никто делать, то максимум, о чем можно говорить, статус наблюдателя, вот о чем сейчас говорят, там, и так далее, и так далее. И не надо выдавать нужду за добродетель. То есть можно, конечно, но это... дело прозрачное. У нас так и так будет сокращаться нефтедобыча. Это как в чьей-то шутке, довольно злобной, конца советской эпохи, насчет того, что из Поволжья пишут в Министерстве иностранных дел Советского Союза, мы-то все равно голодаем, давайте будем голодать за что-нибудь, в защиту каких-нибудь трудящихся. Вот, мы все равно будем сокращать экспорт нефти. Вот давайте его сокращать. Вот. Ну и ладно, потому что на самом деле при тех ценах, которые сейчас установились, на многих месторождениях российских не имеет смысла добывать нефть. Это правда.
То есть уже просто нецелесообразно?
Нецелесообразно. То есть нет, вот можно там выжать небольшую рентабельность, а зачем ее выжимать? Ну, совершенно очевидно, что сегодняшний провал цен, ну, так скажем, ненадолго. Это маловато, это неправильно. Это неправильная цена, она долго не продержится.
А вот все-таки, если говорить об этом присоединении, и вот если нужно произвести такие-то изменения, да, там, монополизировать и так далее.
А вам что, хочется, я не понимаю?
Нет, вот ты делаешь, я не понимаю, нужно хотеть или нет? Это какую-то выгоду конкретную для этой отрасли и для страны в целом.
Вы знаете, ну тут ведь как? Ведь дьявол, как всегда, в подробностях. Значит, я могу себе представить такую серию телодвижений, при которой экспорт углеводорода будет монополизирован, передан в руки исключительно государственной конторы, а все остальное, напротив, будет предельно либерализовано. Разведка, добыча, переработка, транспортировка. Вот. Они начнут конкурировать друг с другом. У нас начнут снижаться цены на нефтепродукты. В общем, будет масса интересного. Я могу себе представить картину, когда это будет ко благу. Я легко могу себе представить картину, когда это ко благу не будет. Но поскольку этого все равно не будет, никто не будет сейчас этим заниматься. Ну, можно сберечь себе фантазию и не тратить на такие вещи.
А то есть, а все вот остальные страны ОПЕК, в них вот именно тот благостный вариант, который вот был первый.
Ну, не знаю, благостный, неблагостный, но такой, да. Все строго. Ну что вы полагаете, что у саудитов есть видимость конкуренции? Да вы чего? Нету. Нету. Государственная компания, королевская компания, она себе все и делает.
Ну что ж, перейдем к другой новости. Сегодня курс евро взлетел до рекордно высокого уровня за последние несколько лет. И более того, Банк России провел очередной этап плавной девальвации рубля. То есть это все происходит.
Ну, опять, нет никакой девальвации. Уж все объясняют, языки стерли. Как тогда брякнул весьма неудачно господин Игнатьев про девальвацию. Девальвация – это изменение золотого содержания в денежной единице. Поскольку никакого золотого содержания в денежной единице нет, никакой девальвации тоже нет.
Ну,
все пустые слова.
Есть, же вот
есть некоторое
вот
ослабление курса рубля. Так и надо и говорить. Девальвация что-то жутко такое, металлическое. Нет, нет, ничего металлического нет. Идет некое ослабление курса рубля, да, ни первый, ни последний день. А чё?
А чё? А вот вопрос приходит от, в частности, нашего зрителя или слушателя Сэр Смита. Александр, коротко, может ли рубль рухнуть в ближайшие полгода?
С чего бы это?
Ну, вот это единственное,
нет,
что
может.
Волнует...
Не может.
Простое народное население, когда просто мы слышим...
Где у нас простое народное население?
Из России.
А, из России, из тогда правильно. Потому что почему-то это особенно волнует народное население за кордонами.
Но они переживают за
них. Да. Они очень переживают.
Не, ну подождите-ка, мы так и не прокомментировали. Вот смотрите, вот эти вот ослабления...
Ну, что это комментировать? Это процесс довольно длинный. Будет ослабляться курс естественным образом в связи с изменениями параметров платежного баланса. Ничего-то особенного нет. Больше того, если бы у нас не было такого дикого засилия импорта на потребительских рынках, об этом вообще думать было бы не надо. Нормальному человеку было бы абсолютно наплевать. Как вот сегодня человеку в Германии или, я не знаю, там... во Франции, в Италии, если он не собирается ехать в Америку на каникулы или в командировку, ему наплевать на соотношение евро-доллар. Он его практически не замечает.
Но вы же понимаете, что у нас в стране немножко другая ситуация.
Я про что и говорю. У нас кошмарно высока доля импортов на потребительских рынках. Поэтому для нас это важно. Ну, что делать? Да, будет немножко снижаться курс рубля, да. Зато чуть легче будет нашим товаропроизводителям, тоже приятно.
А вот если мы опять говорим об этом самом простом человеке, да, о котором вы заикнулись, если у него есть там какие-то небольшие сбережения, понятно, то есть у кого-то кто-то в панике уже побежал в банк деньги снимать. Сейчас вот приходят новости, что нет, все-таки отток средств населения маленький.
Банковскую панику задавили, к счастью, очень быстро, очень хорошо, это большое счастье, вот только этого нам бы не хватало. Нет, банковской паники давно нет. Есть, на мой взгляд, не самого лучшего толку процесс в результате вот этой встряски. Структура банковской системы России еще более упрощается, еще большая доля вкладчиков переползает в госбанки. Ничего особенно радостного в этом не вижу. Ну, вот это такой факт, вот надо его понимать, что когда встряхнуло, из многих мест потащили денежки испуганные обыватели, а потом, значит, испуганно потащили их обратно уже прямо в Сбербанк, уже конкретно, уже вот не куда-нибудь еще, а прямо в Сбербанк. Ну да, вот будет еще более простая, еще более дубовая структура.
Ну, смотрите, сейчас полно по городу рекламы о том, что там коммерческие в основном банки, а проценты 15-16 годовых и так далее. Вот это что, это должно настораживать? Что-то не к добру вот эти вот какие-то заманухи.
Меня бы настораживало, а вообще дело вкуса, не знаю. Тут ведь понимаете, что, опять же, если человек этими вопросами интересуется, то он, видимо, читает газеты. Если он читает газеты, он должен понимать, что сейчас очень... серьезный кредитный ступор в России, что кредиты дают с большим скрипом, очень по объему вроде не меньше, потому что довольно много госуказаний воплощается в кредитной политике. А по сути, все более узкому кругу даются кредиты под совершенно людоедские проценты. А есть простое соображение, такое бытовое, что когда кто-то берет кредит под людоедские проценты, то он с большой вероятностью завтрашний банкрот. То есть. Банки собирают деньги с населения, допустим, им удается их собрать. Они обещают большие проценты по депозитам. Значит, они должны заломить за кредит большие проценты, чтобы отбить, получить какие-то деньги на собственное функционирование, может быть, даже какую-нибудь прибыль. Вот. И эти кредиты все хуже и хуже распространяются. Поэтому я не очень понимаю, как банки будут это делать. Ну, в конце концов, я и не банкир. Если банки говорят, что они заплатят 15%, значит, они себе представляют, как они распорядятся этой суммой, которую люди принесут.
Ну, смотрите-ка, есть же, вот, опять же, если мы говорим о каких-то, пусть даже небольших накоплениях, да, которые есть у людей, есть еще и проверенный способ действительно переводить все в доллар или в евро, тем более, что мы видим, что вот эти валюты теперь укрепляются.
По-моему, или мне мерещится, или мы с вами какими-то кругами ходим, потому что... И я, и многие другие в этой студии, в массе других студий уже давно по этому поводу все сказали. Значит, ребята, где у вас что лежит, пусть там и лежит. Ребята, не дергайтесь. поскольку сейчас никто ничего не знает, никаких сколько-нибудь надежных прогнозов нет, то ничего, кроме нервотрепки, вы не получите, дергаясь. Допустим, вы выгадаете суммарно, сильно побегавши 3,5 рубля, ваши нервы стоят дороже.
Не трогайте.
Где лежат ваши деньги, пусть там и лежат.
В продолжение о хорошем. Сменим заодно вот эту экономическую тематику. Пришли сегодня данные от опроса в ЦИОМ. 70% россиян доверяют федеральному телевидению, только 25% родным и близким. Вот именно, как бы уровень
как
доверия...
хорошо, ребят, родные и близкие. Да,
Однако же, вот представляете, 42...
Это печальные данные, что так мало доверяют родным и близким.
Россия участвовала в этом опросе масштабном.
Я не очень понимаю, что тут обсуждать. Телевидение – это изобретенное, к сожалению, к великому сожалению нашим соотечественникам, адская машинка для оболванивания людей. Она для того и придумана. Никакой другой цели у телевидения нет.
Но смотрите, как хорошо. Вы же сами говорите, панику вот эту, да, там, связанную с банками, например, удалось остановить?
Это очень хорошо.
Прекрасно.
А я же не сказал, что от адской машинки никогда не бывает пользы. Иногда бывает. Но машинка все равно адская. Ну, что ж тут делать? Я, по-моему, я не вам говорил, у меня в жизни было ровно 3 дня, сколько я себя помню, было ровно 3 дня, когда я совершенно безоговорочно, абсолютно твердо и светло верил в светлое, прекрасное будущее своей Родины. Это были те 3 дня, когда горела Останкинская башня. Пока не работало телевидение, можно было верить в хорошее.
Ох, какой вы пессимист.
Почему? Реалист, реалист не было того.
Теперь сообщение от премьера Владимира Путина. Сегодня он на заседании, совещании по вопросу подготовки к заседанию Совета при президенте по реализации нацпроектов сказал следующее, что... Премьер напомнил, в последнее время был принят ряд решений, направленных на поддержание спроса на жилье, достройку начатых многоквартирных домов, и он сказал, что власти продолжат строительство инфраструктуры и дорог, и все и впредь будет хорошо и прекрасно в этом направлении. Вот как это понимать? Какие-то дежурные фразы и рекомендации?
Я не знаю, видите, и по этому поводу скажу, что дьявол в подробностях, интересно знать детали. В принципе, это абсолютно правильно. Это естественное движение всякого многих государств, разумное движение в кризисную эпоху, это акцент на инфраструктуру. В сущности, Америка продержалась до того момента, когда Вторая мировая война позволила ей начать вылезать из Великой депрессии, только за счет вот этого варварства, когда взрослых, образованных, ну или образованных, имеющих ремесло людей, гонялись за доллар в день строить дороги. В этом был резон. Вот, надо строить дороги, у нас нет дорог. Надо строить дома, у нас постыдно мало домов. Тут важны детали. Кто это будет делать, с какими затратами, с какими полномочиями. Все это очень важно.
Да, весь-то и вопрос в том, что сегодня в условиях экономического кризиса идет спад в строительстве, и вот как это собирается...
Значит, спад в строительстве? Спад в строительстве, значит, высвобождаются мощности. Значит, их можно занять. Вопрос в условиях. Угу. Как? Какие на это должны быть направлены деньги, какие на это должны быть направлены организационные усилия, административные усилия. Все это очень непросто. Это же легко сказать, что, ребята, вот еще вчера вы строили, причем откаты у вас достигали вместо стандартных для мировой практики 30%, в строительстве принято 30% воровать. Вот, у вас достигали там 90%. Больше этого не будет. То вы теперь будете строить даже с меньшими откатами, чем в среднем в мире. Будете довольствоваться нулевой рентабельностью, будете сдавать столько, столько, столько и столько по месяцам, по кварталам. Это один разговор. Ребята, вы будете работать так, как вы привыкли, но поскольку у вас заказчики отвалились из-за кризиса, мы вам отдел будем оплачивать. Это совсем другой разговор. Вот сейчас о каком разговоре идет речь? Я пока не знаю, и вы не знаете.
А вот в целом, тут про нацпроекты поговорили, да? Вот Владимир Путин сказал, что мы не раз ставили вопрос таким образом, что экономить на национальных проектах не будем. Они остаются одним из ключевых направлений нашей деятельности в социальной сфере. На ваш взгляд, вот эта форма национальных проектов, да, как раз инвестирование социальных проектов, в государстве, она себя оправдала, и вот сегодня мы можем
поддерживать? Сама по себе идея национальных проектов хороша, и в ней хороши оба слова. Значит, очень важно выделить направление, имеющее национальную приоритетность, это очень важно, и очень важно, чтобы работа по этим направлениям носила проектный характер, то есть, говоря совсем попросту по-русски, чтобы она имела начало и конец, чтобы там не просто вот лились какие-то бабки, которые потом распиливались, а чтобы был именно проектный подход, чтобы было известно, кто делает, что делает, в какие сроки, на каких условиях и так далее. Значит, первая часть отчасти удалась, на мой взгляд, потому что действительно выделены национально важнейшие темы. с проектностью пока вроде бы не получалось ничего. Но, может быть, кризис поможет, будем надеяться.
В Госдуме рассматривает во втором чтении сегодня пакет антикоррупционных законов, внесенных президентом. И вот депутаты решили сделать ряд изменений, их поправок внести, хотя уже президент высказался, что никаких поправок здесь быть не должно, что все строго. А вот в частности...
Это прям так и сказал?
Ну, сейчас я вам прокомментирую. Он заявил, что этот пакет не должен меняться в ходе рассмотрения. Да, вот он прямо так и сказал и выразил...
Крепко.
А все почему? Давайте
нет, вот... подождите, как почему? А разве не прерогатива, думаю, при рассмотрении законопроекта?
Ну, если парламент не место для дискуссии, то, может быть, и в некоторых ситуациях и не стоит. Но здесь вот как раз-таки, да, интересно другое, что депутаты-то какие коррективы носят? Они решили сделать доносительство чиновников друг на друга не обязательным,
а добровольным. Я помню это место из президентского законопроекта. Угу. Место было, на самом деле, абсолютно беззубо, и оно не стоит той волны обсуждений, которая вокруг него идет, не весь какую неделю. Я вообще не очень в восторге от этого пакета законопроектов, но эта статья не имела вообще никакого резона по довольно простой причине. Это благонамеренный разговор. В этой статье законопроекта не указывались санкции за ее нарушение. Вы обязаны на меня стучать. Очень хорошо, вы обязаны. А где написано, что с вами будет, если вы не настучали? Нигде не написано. То есть, переводя на русский язык, вы хотите стучить, хотите не стучить, так оно и сейчас так. Так что в этом смысле статья не стоила особенной пены. Другое дело, что ее можно было как раз в рамках поправок, ее можно было довести до инструментального состояния, и это имело бы смысл. Но тут надо было взвешивать. Мы хотим сделать серьезный шаг к переходу в состояние нации стукачей ради достижения такого-то и такого-то результата. Это надо было взвешивать всерьез. А поскольку этого никто взвешивать всерьез не хотел, то проще было эту статью не довести до инструментального вида, а сделать еще более беззубой. Ну, вот, правильно.
Ну, в том числе, то есть каким образом были смягчены, да, те предложение, которое внес президент. Из президентского проекта исчезла инициатива сокращения лиц, обладающих иммунитетом от судебного преследования. Пропало и
из первоначального... Секундочку. Насколько да. Я понимаю, вы что-то искали, потому что у меня вот был на интервью господин Гришанков, который мне рассказывал несколько иной ход событий, что это была, в частности, его поправка о том, чтобы расширить круг лиц, не имеющих иммунитета, то есть сократить лиц, имеющих иммунитет. Эта поправка не прошла. Это не вопрос исходного текста законопроекта, это вопрос поправки, которая могла ужесточить, но не ужесточила. Но я наизусть не помню, могу ошибаться. В любом случае, это существенно, но не очень, потому что, ну, в общем, не это актуально. Если правоохранительные органы всерьез решаются впустить в ход некий компромат, они проламывают иммунитет. Мы это видели несколько раз. Вопрос в желании и умении.
Также пропала из первоначального варианта и норма об усилении контроля за коммерческими организациями, которые были замечены в коррупционных связях с чиновниками. И самое серьезное изменение, которое члены парламента захотели внести в закон, это перенос срока действия вступления этого закона в силу с 2009-го. Уже ближайшего, на 2010 год.
По обоим пунктам я хотел бы успокоить и вас, и тех, кто, может быть, волнуется из господ слушателей. По первому пункту, и правильно, потому что это все равно, что ужесточать наказание за то, что изнасилованная барышня прошла в короткой юбке. Ах, скажите, коммерческие организации вас подстрекали их грабить. Ах, как нехорошо. Да, нехорошо, а вы не подстрекайтесь. Это первое. Второе, насчет срока. Тут, наверное, надо разговаривать с толковым, грамотным юристом, потому что у меня большое опасение, что чисто техническое недоразумение. Значит, если вступает в силу с 1 января закон, вот с ближайшего 1 января, закон о том, что кто-то должен декларировать свои доходы и расходы, доходы, только доходы, за год. То ведь потому, что закон не имеет обратной силы, за 2008 год он же не должен ничего декларировать. Он будет должен за 2009, когда он кончится. То есть, может быть, это чисто техническая правка, что вот эта самая вся байда с декларациями начнется на самом деле с 1 января следующего года, потому что тому времени впервые истечет полный год с момента принятия этого закона. Может быть. Не знаю, это надо проверять.
Но депутаты объясняют это тем, что...
Я читал эту абсолютную чушь. Среди наших депутатов есть такие синяки, такие спинозы. Они такое вам скажут. Вот не все это надо принимать.
Ну, вот, например, Глеб Половский, он как раз-таки очень резко откомментировал это, сказал, что просто сегодня, особенно в условиях кризиса, через прорехи в российской банковской системе, на чиновников обрушился денежный дождь, и поэтому они вот этот год как раз себе оттягивают.
Это абсолютно может быть так истрактовано, если это так. Если это не просто техническая деталь, чего я гарантировать не могу. А то, что сейчас идет воровство, как в последний день Помпеи, ну да, это правда. Да, это правда. Единственное, что я не очень верю, что даже в самом полном виде, и вот прямо с этой секунды вошедший в действие президентский законопроект, пакет антикоррупционных законопроектов, что-нибудь сильно поменяет.
Вот еще один законопроект сегодня был внесен Дмитрием Медведевым, и почему-то Евгений Бунимович заподозрил, что здесь, ну, то есть может создаться ситуация, опасная для коррупции. Законопроект направлен на то, чтобы защитить детей от, там, и подростков от преступности, своего рода вести комендантский час, чтобы они в определенных заведениях в поздний час без родителей не появлялись. Вот как вам такая инициатива, совершенно, казалось бы, далекая от коррупции, почему-то вот...
Ну, насчет далеко от коррупции, это вы оставьте. Нет такого утеснения, с которого нельзя стричь. Это наши правоохранители.
С кого? С подростка? Встретил его вечером в кафе?
Поймал подростка, посадил обезьянник, позвонил папаше, чтобы приходил, выкуп приносил. Это написано еще Александра Николаевича Островского в пьесе «Горячее сердце». Это отработанный ход. Мне на самом деле не кажется это намерение таким уж особенно драконовским, потому что действительно что-то в этом направлении делать надо, но мне представляется, что это категорически не федеральный вопрос. Это не вопрос федерального законодательства. И на дело Москва, и на дело Тамбов. Пусть местные власти, даже не региональные, пусть местные власти разбираются. Можно дать рамочный закон, в рамках которого они должны, учитывая свои обстоятельства, принимать такие меры. Но это вопрос местный. Его нельзя решить по всей России гребенкой.
Что ж, мы продолжим знакомиться с особым мнением Александра Привалова, редактором журнала «Эксперт», через несколько минут. Вернемся после небольшой паузы.
В 17:30 в Москве на эхе новости у микрофона Андрей Белькевич. Россия подарит Ливану 10 истребителей МиГ-29. Как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев, истребители будут переданы Ливану в рамках военно-технической помощи. Об этом только что сообщило агентство Интерфакс. В Кремле не планируют увеличивать сроки полномочий глав субъекта Федерации. Об этом Интерфаксу заявил сегодня источник в Кремле. Представитель администрации президента напомнил, что предложения Дмитрия Медведева касались исключительно увеличения сроков полномочий главы государства и Госдумы. Чиновник при этом особо подчеркнул, что выступает с разъяснениями в ответ на ряд заявлений региональных руководителей, высказывавших мнение о необходимости увеличения их сроков полномочий. Властные элиты Республики Тува борются за власть. Впервые в истории России законодательное собрание обратилось к президенту с просьбой отправить в отставку главу региона, председателя правительства республики Шалбана Кара Оола. Депутаты собрались сегодня на внеочередное заседание и приняли соответствующее обращение к президенту. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Однако буквально спустя 10 минут на информационной ленте появились другие сообщения. Спикер парламента Тувы, попросивший Медведева отправить в отставку главу региона, оказался отстранен от своей должности. В местной прокуратуре говорят, что против спикера законодательного собрания Василия Уюна возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Следствие обратилось в городской суд Кызыла, и тот решил отстранить Уюна от должности на период расследования. Решение ОПЕК о сокращении суток добычи нефти на 2 миллиона баррелей никак не повлияло на товарные рынки. В течение двух первых часов после обнародования итогов сессии организации в Алжире стоимость барреля пошла вниз. В 17 часов по Москве в Нью-Йорке нефть подешевела на 1 доллар и опустилась до отметки $42.60. В Москве завтра ожидается облачная погода, температура воздуха -5.7.
Напролет с нами звезды эстрады, всю ночь фейерверки и шуток салют. Всю ночь зажигает новогодняя Прага. Здесь все, как и прежде, вас любят и ждут. Арбатская площадь, дом 2.
Заказывайте билеты 690-61-71. Читайте в еженедельнике «Наша версия».
Судьба патриаршего престола не может оставить Кремль равнодушным. Кто станет новым патриархом всея Руси? Увольнение российских офицеров. Каковы будут социальные аспекты грядущих сокращений в армии? Бесчинство пиратов на фармацевтическом рынке. Как уберечься от фальшивых лекарств?
Еженедельник «Наша версия». В продаже с понедельника.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». У нас в гостях Александр Привалов, у микрофона я, Евелина Геворкян. И я думаю, что сейчас мы обратимся к вопросам, которые вам заранее присылали наши зрители и слушатели. Из Дальнего Востока наболевший вопрос. Вас спрашивают. Вот Андрей из Владивостока говорит: «Я бы хотел понять, почему Путин так радикально воюет именно с иностранными машинами, а не с другими видами импорта. Разве не страдают от неравной конкуренции наши крестьяне, обувщики, производители одежды и так далее?» Почему вцепился вот именно в подержанные иномарки?
С одной стороны, он, разумеется, прав. Настала эра нового протекционизма. Все эти басни про ВТО, они, в общем, выходят из моды молниеносно. Они устаревают вот в процессе произнесения. Протекционизм будет сейчас царствовать в мире довольно, видимо, долго. И в этом смысле мы не будем отставать ни от кого. И, в принципе, надо защищать все рынки, где мы что-то можем делать. И по продовольственному рынку вроде бы, по крайней мере, разговоры идут. Что удастся сделать, посмотрим. Почему именно с машинами вперед, хотя уж казалось бы, уж наш автопром так твердо доказал, что он ни на что не способен за эти вот последние, скажем, лет 30. Он так явно не сделал ничего хорошего, что уж казалось бы и так далее. Но это огромное количество людей занятых. И все эти разговоры насчет того, что думаете не о производителе, а о потребителе, это разговоры от очень небольшого ума. Потому что практически все производство, которое еще есть на территории Российской Федерации, кому-нибудь проигрывает на свете. Вполне можно представить себе, что оно все будет вытеснено более дешевым, более качественным импортным товаром. А платить за все это великолепие кто будет и чем?
У вас есть машина?
У меня есть машина.
Какая?
Иностранная.
Ну вот как же так?
Я живу непосредством. Я, как элемент этой страны, живу непосредством. Наша страна живет непосредством. Это один из уроков, который нам предстоит выучить в ходе этого кризиса. Мы живем слишком роскошно, мы не нарабатываем на такую жизнь. Чем платить? Мы пока платили отстежками от трубы. По трубе мы гнали углеводороды, обратно шел вал денег. Этот вал денег разветвлялся, и вместо того, чтобы идти на улучшение нашего собственного умения что-то делать, он шел на потребление. Это кончилось. Вот, допустим, мы послушались наших добрых друзей из Приморья. И не будем ограждать рынок от старья импортного. Мы задавим свой автопром. Значит, люди, которые получают какую-никакую зарплату, 1,5-2 миллиона человек, перестанут ее получать. За что они будут покупать те же самые машины? Поношенные японки. За что они будут покупать? За какие гроши? Но... У них ничего не будет, кроме пособия по безработице. Да и пособия это не будет, потому что из чего его платить-то?
Но, опять же, чтобы это не было моими словами, дальше зачитаем из письма.
Да то мы всего этого не читали.
Смотрите,
Ирина, я все понимаю. Ему очень обидно. Там огромное количество народа занимается торговлей рухлядью. Это неправильно. Не надо торговать японской рухлядью. Надо что-то делать руками.
Да
и поэтому,
вы 10 раз правы,
если мы говорим о том, что не надо...
Пока машины.
Значит, нет, так делайте.
Так а почему этот, вот простите, Андрей, как он говорит, что я свои кровно заработанные деньги, я в чем, почему я-то виноват, что я вынужден покупать
потому что если
машину?
Пойти на поводу у господ абсолютно устаревших фритрейдеров, на самом деле это устаревшее течение, его больше нет в мире. Вот если пойти на поводу фритрейдеров, открыть все рынки, заглохнут все наши производства, наш уважаемый слушатель тоже будет без зарплаты. Совсем без зарплаты, понимаете? Деньги надо зарабатывать, надо что-то делать.
Опять
если мы все производства задавили, что мы будем делать?
Я с вами полностью согласна.
А тогда что вы продолжаете спорить, главное, по кругу?
Да, нет, подождите, не по кругу. Вот вы говорите, что вы ездите на иномарке,
да.
Вероятно, потому что все-таки она качественнее, чем даже там самая лучшая «Лада Калина», да, последняя модель. И при этом говорите, что да, вот это мне непосредством, да, я вот купила на марке.
Это нам, это стране непосредством. Да?
Но так эту самую калину продают более чем за 10 тысяч долларов, в то время как ее там себестоимость 2,5.
Это кончится быстро.
До какой степени быстро? То есть это на наших глазах. Наши машины мало то, что некачественные, они еще настолько дорогие.
Они будут дешеветь. Мы уже вступили в эру дефляции. Это вы еще не все заметили, уже вступили. Цены уже, к сожалению, снижаются. К сожалению, потому что это ускоряет спираль спада. Вот все, это, все эти вопросы будут решены, как только мы поймем, что мы живем непосредством. Сегодня господин Гурвич в газете «Ведомости» опубликовал простейший расчет, который способен повторить каждый человек, которого, даже если он считать не умеет, у него есть калькулятор в телефоне. За последние 3 года средняя зарплата в России в долларовом исчислении увеличилась в 3 с лишним раза. Было 250, что ли, сейчас 600 с чем-то, почти 700. В следующее время производительность труда в России увеличилась на 21%. Вот, собственно, весь ответ. Страна живет непосредством. Год назад журнал «Эксперт», в котором я имею удовольствие работать, вышел с обложкой, на которой было написано «Ваша зарплата уменьшится». Раздуты пузыри зарплат. Мы получаем слишком много, слишком быстро увеличиваем зарплаты по сравнению с тем, как мы работаем. Как нас клевали за эту обложку. Да, что, понимаете, возражались. Ничего, мы сказали святую правду. Зарплаты будут снижаться, и снижаться заметно. Потому что, простите, непосредством.
Я готова допустить, что все, что вы подсчитали, это действительно святая правда, очень жестокая для нас. Но почему?
Да,
тогда...
Я только что сослался на совершенно не экспертовского человека, на господина Гурвича, который вот сегодня опубликовал, сегодня в «Ведомостях». Mm-hmm. Ты видел, почему их вспомнил.
Но и тем не менее, почему же так получается, что мы никак не можем дойти до уровня жизни и уровня зарплат, которые есть на Западе?
Потому что мы никак не можем дойти до уровня производительности труда, который есть на Западе. Потому что мы никак не можем дойти до уровня организации труда, который есть на Западе. Потому что мы работаем мало и плохо. Потому что мы позволяем себе гулять, скажем, пол января. Нам что, очень весело? У нас товарные перепроизводства.
Тоже есть каникулы рождественские.
Да, замечательно, но они немножко больше работают.
Так, подождите, что же тогда нам надо для того, чтобы организовать свой труд по-другому?
Работать больше и лучше. В частности, нужно...
Во что собирается?
Если было что-нибудь одно, во что это упиралось, оно бы давно сломалось под напором целой России. Нет, никакого простого ответа нет. Нужно увеличивать долю сбережений. Нужно уменьшать зарплаты и в них увеличивать долю сбережений. Не все немедленно пожирать, уж тем более не набирать кредитов на бог весть что. Жить немножко скромнее, больше откладывать.
Это вы имеете в масштабах семьи или государства?
В масштабах страны, я сейчас говорю. Население всей страны.
Кто сберегать-то будет вот из этих
населения, домашние хозяйства. Угу. Они должны сберегать. Производители должны не гнаться за трехзначной прибылью. Они должны довольствоваться меньшим уровнем рентабельности. Все должны немножко ужаться, иначе мы не вылезем из этого кризиса.
Ну, а для этого, я так понимаю, государство должно это как-то...
Государство много чего должно. Если мы будем раз... Что?
Ну, а как вы представляете производителя, который может максимальную прибыль получать? Вот он сейчас ужмется.
Если государство сделает некоторые совершенно очевидные шаги для обострения конкуренции, то это получится само. Вот в частности, если вот мы с вами говорили о том, что можно нефтяников заставить друг с другом биться всерьез, а не в шутки, и не делить между собой регионы, так что вот этот твой регион, там я продаю бензин, почем хочу, вот этот вот мой. Вот если будет все по-настоящему, то и бензин, глядишь, подешевеет. Ведь, понимаете, само это не сделается никогда. Как ни один нормальный работник, мы с вами смотрим друг на друга и понимаем это, ни один нормальный работник не придет к работодателю и не скажет, ты мне много платишь, плати поменьше. Так не бывает. Точно так же ни один предприниматель не скажет, ой, что-то у меня рентабельность высоковата, давай-ка я ее ужму. Так тоже не бывает. Это делают только обстоятельства. И обстоятельства сложились так, что это будет делаться. Деваться некуда.
А вот, кстати, тут есть к вам вопрос, перечисляют все ваши многочисленные экспертные и прочие регалии, и вот обращаются к вам, все-таки вот дайте, пожалуйста, оценку, прогноз на нынешний кризис, сроки, глубина, последствия, да, это слишком уже, и оцените, пожалуйста, действия премьера его экономической команды вот перед началом кризиса.
По части первой это был бы, конечно, цирк, потому что все свои последние появления вот в этой студии и во всех других местах я сопровождаю наглым заявлением, что всякий человек, который вам скажет, какой глубины и длительности будет кризис, называется по-русски шарлатан. Значит, сказав это 40 раз, я сейчас на 41-й открою рот и скажу, кризис будет такой-то глубины, такой-то продолжительности. Вы за кого меня принимаете? Пока этого не знает никто. Сколько-нибудь обоснованное суждение о том, что именно нас постигло, чума, холера, насморк. Ну, уже не насморк, да.
Как всегда, постфактум, да?
Мы узнаем где-нибудь в феврале-марте. Угу. Будут сколько-нибудь серьезные представления о том, о чем мы говорим. Угу. Пока их нет. Пока даже самые осторожные люди ничего особенно сказать не могут. И самые неосторожные тоже. Вот, поэтому пока мы от этого вопроса воздержимся. Если говорить о том, что делает власть по части борьбы с кризисом, то она, как и всякая взрослая особь, всякая особь старше 2 лет, делает ровно то, что умеет. Вот никто из нас не делает то, чего не умеет. Все мы делаем то, что умеет. Власть умеет помогать своим. Власть помогает госбанкам, власть помогает госкорпорациям, власть помогает смежным субъектам, крупным. Власть, вот как видела, что экономика – это несколько столпов, прежде всего, сырьевых, а все остальное как-то само вырастет. Вот как она видела, так она и борется с кризисом. Пока. Вот до сих пор. Это, на мой взгляд, абсолютно неадекватно. Этого категорически мало. Насколько я вижу сейчас по обсуждению, вот потому что проникает в печать, проникает в разговоры, начинают заводиться идеи прямо там, вот во властных структурах, гораздо более правильные. Идеи помощи экономике, не своим любимцам, не своим гигантам, своим в каком угодно смысле, да. Неважно, вот, а экономике как таковой. Начинают возникать идеи насчет госгарантий по кредитам, насчет госсубсидий по кредитам сельскому хозяйству, там еще чему-то. То есть начинают возникать какие-то рыночные идеи, которые сейчас нужны позарез. В какой степени они овладеют правительственными массами, я пока не знаю.
К сожалению, мы здесь вынуждены уже не прерваться, а попрощаться. Время в нашем прямом эфире подошло к концу. В гостях у нас был Александр Привалов. Спасибо.
Спасибо.